Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. Добрый день. Радиогостиная в эфире. Настя Михеева сегодня с нами здесь. Настя, привет.
Здравствуйте.
Как жара московская тебе?
Ой, очень, очень жарко, жду осень.
А нам было жарко после радиогостиной 2 недели назад. Знаешь, почему?
Почему?
У нас была ветеринарный врач, врач-ветеринар Марина Обломкина. И мы получили письма. Люди пишут, что ж вы все вокруг да около. Пригласили ветеринарного врача. Вот и рассказывайте про клещей, глистов и прочие приятные вещи.
Вот вы знаете, я, кстати, слушала прошлый эфир и услышала такой тезис от вас, Марин, что вы сказали, что все болезни животных, да, ну, большинство, 90%, зависит от, ну, от нас, хозяев, от людей.
Вообще сказала, это вина людей, вина хозяев. Но... она беспощадна, Марина беспощадна,
но
режет.
Я попытаюсь смягчить.
Она хирург, она режет. Марин, привет, кстати.
Здравствуйте.
И вот мне стало интересно, не преувеличение ли это, ну, что вот так вот во всем человека обвинять? Если у человека же какая-то болезнь, это же ну, не значит, что там врач виноват в этом.
Нет, тогда виноват сам человек часто, потому что он неправильно ел, потому что он вел неправильный образ жизни, потому что он лежал на диване вместо того, чтобы заниматься спортом. Нет, ну, конечно, это касается не всех болезней. Но когда мы берем животное в дом, мы в первую очередь берем на себя ответственность за него, да? Поэтому все, что будет происходить, что будет кушать, как будет жить, как будет себя вести, это уже лежит на владельце.
Сегодня говорим о ветеринарии на практике. У нас практические советы, практические рекомендации, практические вопросы. Поэтому, друзья, пишите, сегодня присоединяйтесь к этой беседе в тех трансляциях, которых вы нас слушаете, через сайт teos.fm, через приложение Radio Teos, любыми удобными для вас способами. Сегодня вы можете задать практические вопросы ветеринару. Кстати, мы не обсуждаем конкретные таблетки, конкретные средства, конкретные бренды, конкретные клиники, поликлиники и так далее. Я думаю, понятно, почему. Но остальные вопросы, я думаю, что сегодня было бы задавать вполне уместно. Так что пишите и участвуйте.
Вот Джейн Михайлова, кстати, сразу напишет, да, что все в основном от профилактики зависит от содержания животного, согласно с ветеринарным врачом.
Да, абсолютно, абсолютно правильный такой тезис. И в содержании животного, которое живет у нас в квартире, есть 2 основных столпа, от которых будет зависеть его здоровье. Абсолютно реально, чтобы кошка прожила в квартире 20-25 лет. Но зачастую она живет 12, 13, 14, 15.
Так я и слышал, что возраст кошки там 12-13 тоже долгожители.
Нет, это неправда. У меня есть несколько пациентов, которым за 25, и у меня очень много пациентов, которым за 20.
Ничего себе, вау. Вот это возраст.
Да нет, ну это обычный
возраст. Потому что она в домашних условиях живет, то есть в дикой природе они меньше живут?
Да, в дикой природе, конечно, кошка будет жить меньше, а дома, у батареи, при соблюдении некоторых условий, кошка проживет, может прожить долго. А основные 2 столпа, как я уже говорила, это то, чем животное будет питаться. Ну, кошка, собака, да, давайте на кошках не будем зацикливаться, неважно. Кошка, собака... И насколько правильно владелец подойдет к вопросу размножения, скажем так, да?
То есть это настолько важно, вы это просто называете столпом,
да,
таким, потому
да,
что от этого...
Да, от этого будет зависеть продолжительность жизни.
Это не вопрос выбора?
Нет, это не вопрос выбора, это вопрос незнания.
У меня вот сразу возник вопрос, вы сказали, что кормление это ну, один из самых важных элементов.
Да.
Вот. И вот мне интересно, то есть какое оно должно быть? То есть какие-то специальные корма и исключение каких-то лакомств со стола человека?
Ну смотрите, в прошлый раз коснулись слегка этой темы, да, чтобы сильно не повторяться, давайте вспомним основное, что у нас было правило. Как только котенок, щенок, попугайчик, хомячок попадает в дом, владелец сразу должен решить, либо он всю жизнь будет кормить только готовыми специализированными кормами. Для этого вида животных, то есть собака не должна есть кошачий корм, хотя очень часто так бывает. Либо он будет готовить сам. Готовить, а не просто давать со стола то, что ему кажется правильным давать. На самом деле оба варианта неплохие, с небольшими оговорками. Если мы говорим про натуральное питание, конечно, это затраты времени. И насколько человек должен понять, насколько ближайшие 15-20 лет он готов для животного готовить так же полноценно, как для себя.
Слушай, а еще если болеет животное, там же еще диета может начаться.
Да,
то есть
конечно.
Ты будешь готовить реально вот для этой кошки или для этой собаки.
Конечно. И сразу надо задать себе вопрос, готов ли я к этому. Это, во-первых. Во-вторых, большой вопрос все-таки к качеству продуктов, к качеству мясных продуктов, которые мы покупаем в магазине. С этой точки зрения все-таки в корма, качественные корма, идут качественные ингредиенты. А что мы покупаем в магазине или на рынке, ну, для меня все-таки большой вопрос. Поэтому, если мы кормим со стола, да, конечно, можно кормить со стола, это неплохо, но животному мы готовим. То есть мы берем мясо, мясные продукты. Я сейчас не буду там по процентам, неважно, кошки, собаки. Но мясо, мясные продукты, что-то углеводистое. Потому что у нас как? Да, я кормлю со стола. Мясо, сметанка, сыр, молочко, творог. Жесточайшие белковые диеты, которые убивают почки, убивают желудочно-кишечный тракт. Это неправильное питание. Я беру мясо, я добавляю к нему крупы какие-то. Сейчас не будем углубляться, и обязательно овощи, потому что животное без клетчатки быть не должно. Если мы готовим так полноценно, да, натуралка – это хороший выбор. То есть все три компонента должны в рационе присутствовать. Естественно, ничего жирного, ничего соленого и так далее, и так далее, и так далее. Это вариант кормления один.
Кстати, был вопрос после прошлого эфира. Пишут, наша кошка любит капусту, она просто же жует капустные листья. Это нормально?
Пожалуйста. Пожалуйста.
То есть ей можно, ничего страшного.
По овощам и фруктов ограничений вообще никаких нету. Единственное, если только кошка аллергик, не надо ей давать апельсины. Ну и так далее. Так, да, ограничений здесь быть не может никаких.
А вот мне...
Клетчатка – это полезно.
Интересно, а как вы относитесь вообще к угощению со стола? Там колбаски кусочек дать? Это...
Нет.
Нельзя.
По-моему, это важнее человеку, чем кошке.
Когда мы кормим натуралкой, вот я говорю, мясо, мясные продукты, какие-то крупы, углеводы и овощи, фрукты, пожалуйста. Лакомство при этом можно покупать специализированные, кошачьи, собачьи, пожалуйста. Лакомство, только именно лакомство. А не плюс как лакомство давать корма, это уже совсем не то.
Спасибо, я поняла.
Это вариант питания один. Вариант питания второй – корма, готовые. В прошлый раз открыл большую тайну. Большинство ветеринарных врачей своих животных кормят кормами. Все, что сказано плохого о кормах, сказано о кормах эконом-класса. Это то, что рекламируется, это то, что стоит недорого и продается во всех человеческих супермаркетах. Да, это зло. Этим кормить нельзя, потому что помимо того, что, в принципе, они не питательные, там нет мяса, там мясо, костная мука плюс соевый белок, туда идет очень много химии, ароматизаторы, красители, консерванты, которые наносят непоправимый вред внутренним органам животного. И, как следствие, ранней старости и другие проблемы.
Я помню, в детстве мы проверяли иногда, ну, в детстве, в юности, проверяли качество еды. То есть, вот какая-нибудь колбаса или мясо, вот даешь кошке. Если она ест, значит, свежее, все нормально, есть можно. Если она не ест, значит, не свежее, есть нельзя. Это совсем издевательство над кошками?
Ну, я не знаю, какого качества была колбаса тогда, какого качества она сейчас. Ну, колбасу кошкам нельзя.
Понятно. То есть кусочек колбаски такой милый, кисонький, потом еще молочком запить, это
нет,
действительно все.
Нет, нет.
Забудьте
если
все.
Мы все-таки кормим натуралкой, пожалуйста, можно кусочек курочки запить 1% кефиром. Это можно.
Угу. А как тогда, говорят, очень многие ветеринарные врачи, по крайней мере, с которыми я сталкивалась в своей жизни, говорят, что очень важно сухой корм. Вот если кормим сухим кормом, мешать с жидким кормом, то есть какие-то собачьи вот эти вот консервы там, это не
нет,
так?
Нет, это не так. Я, честно говоря, первый раз такое мнение слышу. Что такое влажный корм для животных? Это тот же самый сухой, в который добавлена вода и желирующие вещества. Если посмотреть состав, он одинаковый. И если кошка-собака ест только сухой корм, она неизбежно будет больше пить. В этом будет потребность у нее. Да? Кошка-собака не будет терпеть жажду, она будет больше пить. Поэтому зацикливаться на том, что я буду давать, там, не знаю, для профилактики мочекаменной болезни больше влажного корма, нет, это не работает. Можно давать влажный корм, пожалуйста, никто не ограничивает. Можно кормить только влажным, но можно кормить только сухим, можно их как-то сочетать. Но на влажном зацикливаться не стоит. Он дороже, и, ну, это скорее как угощение.
Еще одна тема, которую мы коснулись в прошлый раз, но очень бегло коснулись, это вопросы стерилизации. И сразу такая тема, которая здесь возникает в связи с этим. Ну, ладно, стерилизация, когда там, не знаю, молодая кошка, молодая собака. Но ведь прошло время, там, я не знаю, этой кошке, этой собаке 10 лет и больше. Мы же вроде самое серьезное уже пережили, все. И вы говорите, что все равно есть смысл стерилизовать, правильно я понимаю?
Да.
Почему?
Потому что стерилизуем животных мы не для того, чтобы как-то сделать комфортным для себя их содержание в квартире, да, не для того, чтобы не слушать кошачьи крики, не для того, чтобы нас слушался кобель и не убегал там по окрестным бездомным девочкам, да. В первую очередь, стерилизация – это вопрос здоровья животного в пожилом возрасте. Потому что если животное живет в квартире, если животное регулярно не приносит потомство, то неизбежно нарушается гормональный фон, гормональная функция. И вот это нарушение этой гормональной функции, которая копится, после 5, 6, 7, 8, 10, 15 лет неизбежно выливается в одно из заболеваний. Что это может быть? Если мы говорим про кошку или суку, то это, как правило, опухоли молочных желез. Либо это доброкачественное, либо это злокачественное, либо одно перерастает в другое. Но по факту мы получаем, что пожилое животное приходится все равно стерилизовать, чтобы убрать гормональный фон, плюс еще и удалять опухоль. Если мы берем кота или кобеля, то в молодом возрасте это чисто вопрос поведения. Некастрированный кот будет, во-первых, очень сильно пахнуть, очень сильно метить, быть очень грустным, очень агрессивным и очень худым. Это некастрированный кот. А некастрированный кобель будет все время не слушаться на улице и убегать от хозяев. Рано или поздно это может закончиться тем, что он попадет под машину. Когда кот или кобель, чаще всего кобель, становится старше некастрированный, это перерастает в аденому предстательной железы. Лечение этого – это кастрация.
Так я слышал другое, что вот кота кастрируют, и он после этого мало двигается,
да,
он
жирнеет.
Вполне. Это жирные коты. Почему? Потому что кастрированные.
После кастрации замедляется обмен веществ, потому что половые гормоны стимулируют обмен веществ. Да, это действительно так, но при грамотном подходе к питанию, если вы не будете кормить кота соевыми кормами, если вы не будете пичкать его, я не знаю, там, собаку бисквитами какими-нибудь, если вы будете отслеживать примерно вес, то эту проблему можно решить. Это меньшее зло, чем то, что может быть при отсутствии кастрации и стерилизации.
Говорим сегодня о ветеринарии, говорим сегодня о домашних животных, говорим сегодня о том, как мы заботимся о них, каким образом мы можем исполнять Божию заповедь и заботиться о тех, кто доверен нам. Сегодня Марина Обломкина с нами. Мы ждем ваши письма, мы ждем ваши звонки. Нет, звонки мы сегодня не принимаем, только письма, только комментарии, мы их читаем. Давайте сделаем сейчас маленький перерыв, буквально на несколько секунд, а потом вернемся сюда, в нашу радиогостиную. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Беседуем с Мариной Обломкиной, врач-ветеринар, с нами в радиогостиной. Начали мы с кормления, начали мы со стерилизации. Есть что-то еще, с чем приходят обычно к вам люди? И вот вы говорите, поезд ушел, надо было раньше думать. Или, ну, то, что вот вы обращаете внимание и говорите, вот, Это важно для вашего домашнего животного.
Важна профилактика всегда, как вот у нас слушательница сейчас написала, да, в начале. Профилактика, самое главное. И не последнее место здесь занимает вопрос с дегельминтизацией и прививками.
Дегель...
Это глисты.
Ага. Настя, ты знаешь, знала это слово? Дегельми...
Ну, вы знаете, что-то какое-то такое слово я видела, когда приходишь в аптеку и просишь таблетки.
От глистов.
От глистов.
Ну, давайте по-простому, да, чтобы никого не смущать сложными словами. Смотрите, а что касается глистов. Это, вопреки общераспространенному мнению, не огромные червяки по полметра, которых вы можете там увидеть у кошки в горшке, у собаки на улице, да.
Ну чаще... да, смотришь, там нету их.
Да, ну
вот
все
у моей
отлично.
Нету, все в
да,
порядке.
И не худеет, и значит
ага.
нету. Чаще всего это микроскопические, маленькие совсем паразиты, которые паразитируют не только в желудочно-кишечном тракте, но и во всех возможных органах. И в почках, и в печени, и в селезенке, и в сердце, и в сосудах, и в легких, и даже в глазном яблоке. И, как правило, глисты, даже если они есть у животного, а они есть всегда, просто поверьте мне, они не будут никак проявляться, да, не надо ждать, что животное будет худеть. Глистная инвазия, в принципе, самая большая опасность – это то, что глисты являются иммуносупрессором. То есть, когда животное заражено глистами, у него понижен иммунитет. Это открытые ворота для любой инфекции.
Подожди, но они есть всегда хоть сколько-то, да? То есть,
вот... Хоть сколько-то есть всегда, за исключением, не знаю, месяца-двух сразу после того, как мы дали противоглистов препараты.
Так а как они обходятся, как животные обходятся без этого в природе? То есть ведь им же никто не дает этих самых препаратов и так далее.
Но если взять любое животное из природы и посмотреть, в принципе, количество паразитов, да, их там будет очень много, но оно так живет всю жизнь. И, опять же, животное, которое живет на улице, никто не вакцинирует. А у нас очень часто получается, что животное, у которого есть глисты, у которого понижен иммунитет, сверху делается прививка, получается заболевание. Поэтому, ну, это два совершенно разных типа вообще жизни. Животное, которое живет на улице, и животное, которое живет в квартире.
Не, потому что часто говорят, ну, вот у нас там в деревне кошки бегали, коты бегали, собаки бегали, и все нормально было, и никто на них такого внимания не обращал.
Сколько лет они
прожили? А тут вы у
себя
городские, понимаете, вот как-то вот так, да? Сколько лет прожили, сколько Бог дал, столько прожили.
Ну, вот. Сколько лет Бог дал, а потом где-то совсем в юном возрасте, не знаю, в 5 лет кошка заразилась простейшей инфекцией, и поскольку иммунитет был понижен, она от нее умерла.
Да.
Этого никто не отслеживает. Давайте мы сегодня поговорим все-таки о квартирном содержании.
Хорошо.
Да? Ну да, плюс дача, хорошо, у кого-то там это есть. Препараты от глистов нужно давать постоянно, нужно давать всегда. Частота разная для кошки и собаки, потому что собака у нас гуляет на улице, для собаки это где-то 4 раза в год. Как правило, все таблетки даются однократно. Таблетки, жидкости, мы сейчас не будем на этом зацикливаться. Они даются однократно, и на 3-4 месяца об этом можно забыть.
То есть один раз...
Одна таблетка.
Это не неделю там постоянно?
Не, однократно. И все. Это, причем таблетки, эти все препараты, они комплексные, они работают не от одного вида паразитов, а сразу от многих. Для кошки будет удобнее давать жидкость, наверное. Ну, тут уже каждый владелец сам решит, что ему удобнее, жидкость или таблетка, эффективность от этого не снижается.
А кошки как часто?
Ну, кошки 2 раза в год. Если кошка ездит на дачу, ну, можно 3 раза в год. Вообще, я хочу сказать, что как-то у нас сейчас очень модно стало превышать возможный вред от глистогонных препаратов. Но это не так. Все эти препараты, они последнего поколения, они достаточно мягкие, они рассчитаны на то, что животному они будут даваться раз в месяц, и это не нанесет никакого вреда. А вот постоянная зараженность, да, заглистованность, она нанесет гораздо больший вред.
То есть сначала все-таки препарат от глистов, потом уже прививки после этого?
Да. Но препарат от глистов у всех всегда и обязательно. Про это надо помнить. Прививки, ну, это дело выбора. Все врачи рекомендуют их делать, дабы избежать проблем. Но это вопрос выбора все-таки владельца. Про глистов никакого выбора нету, обязательно прогонять.
Я понимаю, что и человеку это тоже нужно делать.
Да,
особенно если
у вас дома живет животное, и даже если вы его не целуете, не облизываете, все равно так или иначе у вас очень высокий риск от него заразиться. А все эти паразиты, они общие для человека и животных.
И что, тоже лекарство, которое, ну, не знаю, раз в полгода?
Раз в год достаточно человеку. Идете в аптеку, в человеческую, и просите там препарат. Да, и, кстати, самое главное, кошкам и собакам категорически нельзя давать человеческие препараты. Здесь больше вреда мы нанесем, чем пользы. Ну, от глистов.
От глистов, да?
Да, от глистов, конечно. Что касается прививок. Если мы делаем прививки, то мы их делаем через 2 недели после глистогонного препарата. Прививки делаются 1 раз в год взрослому животному. У щенков, у котят своя схема, мы сейчас не будем ее касаться. Взрослое животное, которое живет в квартире, имеет очень высокий риск заразиться вирусными инфекциями. А у собак это такие инфекции, как чума, энтерит и так далее. И то, что ими болеют только щенки, это неправда. Собака в любом возрасте может заболеть и чумой, и энтеритом. У кошек это кальцивероз, ринотрахеит и панликопения. Плюс и у тех, и у других есть риск заразиться бешенством, если животное выезжает на дачу, на охоту и так далее. Поэтому один раз в год, через две недели после того, как мы дали препарат от глистов, мы идем в ветаптеку или в ветклинику и говорим, что нам надо сделать комплексную прививку. Это будет всего один укол. У кошки это сразу от 4 заболеваний, которые я перечислила, у собаки от 6.
Нам тут задали вопрос, но он немножко касается вот все-таки паразитов. Джейн Михайлова спрашивает, не вредно ли использовать специальные средства от блох? Где-то слышала, что средство проникает в кровь, и от этого блохи мрут. Это миф или правда?
В чью кровь? Вот,
человеческую, наверное, нет? Или в животную?
Наверное, в животную.
В животную. Как же? Ну, так. Блохи мрут и...
Ну, давайте сразу переходим к наружным паразитам.
Тут всякие клещи ведь сразу, да? Вот это вся история.
Да, да, да. А наружные паразиты – блохи, клещи, вши-власоеды. Ну, самые известные у нас блохи и клещи, да? Что касается блох. Блохи, в принципе, в себе не несут смертельной опасности ни для кошки, ни для собаки. Это неприятно. Они могут быть источником заражения для человека, но смертельной никакой опасности они не несут. Если животное выходит гулять на даче, если вы живете на первом этаже, и, может быть, из подвала могут при блохи запросто быть занесены в квартиру, то вы покупаете препарат. Самое удобное, что есть сейчас, препараты нового поколения, это капли, которые капаются на холку. Их великое множество, они различаются по ценам, они различаются по странным производителям. К сожалению, увы, но мы не уйдем здесь опять от этого вопроса. Чем дороже, тем качественнее. Ну, увы, увы.
Но это надо понимать с самого начала. То есть вот да. Думаешь о домашнем животном, и вот это помнить. Чем дороже, тем качественнее.
Да. Если вы купите кошке препарат на холку, капли от блох и клещей, которые стоят в районе 50 рублей, да, велик шанс, что у кошки будет отравление. Все препараты, которые мы наносим на кожу, через кожные капилляры всасываются в общий кровоток.
Да, а вот о чем.
Это действительно так. Да, да. Но просто препараты существуют разной токсичности, разного класса опасности. Все импортные препараты, большинство дорогих импортных препаратов не нанесут никакого вреда, даже если вы будете применять их постоянно, регулярно, и даже если вы их передозируете. Потому что они все идут по весу, не все знают вес своей кошки, допустим, там досконально. Поэтому идете в зоомагазин, покупаете и капаете. Если кошка не выходит на улицу, если у нее нет доступа в подвал, в принципе, этого можно не делать. Что касается блох, да, вторые у нас, товарищи, это клещи. Клещи, тут надо сказать отдельно про собак и про кошек. Для кошек иксодовые клещи, которые живут в средней полосе России, не несут в себе никакой, опять же, смертельной опасности. Да, вы приехали на дачу, да, кошку укусил клещ, присосался к ней. Вы можете его выкрутить, выбросить и забыть. В средней полосе России клещи не переносят заболеваний, которые являются причиной всяких осложнений у кошек. Это просто как комар. Присосался, попил кровь, вы его отодрали и выбросили. Угу. Здесь не надо вот сходить с ума. Вот да, 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 да.
А бывает, что приходят люди вот и в явной панике, и вы понимаете, что паниковать-то незачем. Вот,
конечно, конечно.
Вот сейчас моя кошка умрет, там, я не знаю, еще
да,
что-то такое.
Конечно.
Да?
Поэтому я тут отдельно говорю про кошек, про собак. Про собак немножко дело обстоит по-другому. Очень часто такая картина. Выходят собачники на площадку, и один другому рассказывает. Ты представляешь, укусил клещ мою собачку, и она заболела. И мы лежали под капельницей неделю и еле спасли. И поэтому все клещи заразные, надо обязательно обрабатываться, и вообще собака может умереть. Вот это такое тут намешано. Заблуждение с долей правды. Смотрите, есть заболевание, которое называется пироплазмоз. Пироплазмы – это микроскопические паразиты, которые плавают среди клеток крови. Они вторгаются в эритроциты, в клетки красной крови, разрушают их, и в конце концов собака остается вообще без этих клеток красной крови, без эритроцитов. Клещи иксодовые, то есть те клещи, которые живут у нас на траве, на деревьях, на кустах, которые просыпаются, как только появляются первые лучи солнца, и до заморозков они активничают. Вот именно эти клещи, да, они являются переносчиками. Но далеко не каждый клещ является носителем пироплазм. Вы можете поехать в Тверскую область с собакой на охоту. На собаке будет 50 клещей, и они все будут здоровы, клещи, и собака вернется здоровой, вы снимете всех клещей, и ничего не будет. При этом вы можете пойти выносить мусор в московском дворе с собакой, дойти до помойки, к собаке присосется один-единственный вялый клещ, он будет болен, и собака заболеет пироплазмозом.
Ну, правильно, кто же определит? Какой?
Никто не определит, и тут как с глистами. Тут не надо заморачиваться, тут просто надо делать. Собак нужно защищать от клещей, начиная с первой оттепели, это, как правило, март уже, ну, может быть, апрель, и заканчивая началом заморозков, конец октября, то и начало ноября. Средств защиты существует великое множество сейчас. Они все очень разные. Это и ошейники, и капли, и спреи, и таблетки, и инъекции. Принцип все тот же.
Ошейники с сильным неприятным запахом.
Это, как правило, ошейники дешевые. Дешевые ошейники отпугивают клещей тем, что они пропитаны эфирными маслами с резким запахом. Лучше покупать ошейники, которые пахнут слабее, но на них напылено действующее вещество, которое постепенно распределяется по шерсти, всасывается в кожу и через капилляры поступает уже в общий кровоток, тем самым отпугивает клещей. С этой целью можно применять капли, все то же самое. И, как правило, сейчас уже владелец приходит к тому, что самое эффективное — одеть на собаку качественный ошейник, который будет действовать 4 месяца, и сверху каждый месяц еще дополнительно капать капли. Вот это уже будет 99% защита.
Тут пришел довольно большой вопрос мне на личную почту, но я напоминаю, что вы можете писать через сайт teos.fm или через те группы, в которых вы слушаете трансляцию. Вопрос я перефразирую в данном случае. Александра пишет: у нас ребенок, мы часто болеем. Вопрос: какие человеческие болезни могут передаться кошке, наверное, собаке тоже? Грубо говоря, может ли кошка-собака заразиться гриппом? Ну и второй вопрос: какие кошачьи и человеческие болезни передаются, кошачьи и собачьи болезни передаются человеку? Стоит ли мне бояться, что мой ребенок заболеет от кошки-собаки?
Ну,
это, наверное, огромный вопрос.
Огромный вопрос на целую передачу. Но первую часть я отмету сразу очень легко и скажу коротенько: нет.
Иными словами, ребенок болеет гриппом?
Практически нет таких заболеваний, но распространенных, да, мы экзотику не берем сейчас, распространенных, чтобы болел человек, и от него заразилась кошка-собака. Нет. Единственное, мы возвращаемся к глистам, если вы дали глистогонный препарат собаке, ребенку не дали, а потом ребенок полез целоваться к собаке, он может быть источником повторного заражения для собаки. Это да. Но никакие вирусные инфекции, как то грипп, ветрянка, я не знаю, там, и прочее, прочее, собака этим не болеет, кошка тоже.
А наоборот? Ой, извини.
Нет, вы давайте закончите как раз с этой темой, я вернусь к клещам.
Что касается второй части вопроса, ну да, таких заболеваний множество. Но, опять же, понимаете, как для того, чтобы ребенок заболел от животного, во-первых, нужен очень близкий контакт. Это не вирусные заболевания, это заболевания паразитарного характера. Очень многие все боятся того, что называется стригущий лишай. Но если вы будете профилактировать эти заболевания у животных, то у ребенка и у взрослого человека ничего не будет.
Есть даже страшилка такая. Я видел это на сайте одной уважаемой и уважающей себя радиостанции. У них было в блоге. Писали они про токсоплазмоз. И смысл там был следующий. Говорит: смотрите, у нас увеличилось количество кошек в квартире. Кошки могут заразить человека токсоплазмозом. А в результате такого заражения рождаются дети-инвалиды.
Чаще всего не рождаются вообще.
Вот. Так вот, это насколько это страшилка? И где? То есть там на самом деле авторы говорили о том, что, слушайте, избавляйтесь от кошек в квартирах, потому что если вы избавитесь, у вас, вот, соответственно, будут здоровые дети. А так из-за этой кошки ребенок нездоровый.
Ну да, токсоплазмоз – это один из так называемых антропозоонозов, то есть заболевание, которое общее для человека и для животного. А действительно, токсоплазма, если она есть у беременной женщины, она может вызывать аборты. Это действительно так. Но здесь надо оговориться. Во-первых, из городских кошек, живущих в квартирах, ну, наверное, одна из 500 даст положительный результат на токсоплазмоз. Не надо преувеличивать эту опасность. Да? Не надо думать, что все кошки являются переносчиками токсоплазмоза. Чтобы отмести вообще все свои подозрения, когда женщина узнает о том, что она беременная, можно отнести экскременты кошки в ветклинику и за один день за небольшое количество денег получить точный результат анализов. Если результат анализа будет положительный, значит, отныне, во-первых, за кошкой будет убирать муж, а не жена, а во-вторых, кошку надо подлечить, и все пройдет. И когда у женщины находят токсоплазму, все-таки гораздо больше риск заразиться токсоплазмозом у маленькой девочки, которая играет в песочнице и потом этими руками лезет в рот, чем у взрослой женщины, которая убирает лоток за своей домашней, пусть зараженной токсоплазмой кошкой.
А я бы вернулась к вопросу о клещах, потому что у меня было в моей жизни две собаки, одна большая золотистый ретривер, ее, к сожалению, не стало, и сейчас мы завели бигля. И когда у нас был золотистый ретривер, мы от клещей прививали, то есть делали какой-то укол, там комплексный вроде как, и клещи туда входили тоже, ну, как защита от клещей.
Это давно было?
Так, я бы сказала, что года 4 назад.
4 я года. Думаю, что вряд ли. Я думаю, что это хороший такой маркетинговый ход ветеринарный.
Ничего, то есть там тоже есть маркетинг.
Смотрите, ситуация такая. Прививка, которую мы делаем собаке, то, что называется комплекс, то, что делают, она от 6 заболеваний, ну, в нашей стране принято от 6 заболеваний вакцинировать собаку. Это все в одном флаконе, но это вирусные заболевания, никакого отношения к клещам эта прививка не имеет. И невозможно, клещи – это наружные паразиты. Невозможно в один флакон запихнуть препарат от вирусной инфекции и от наружных паразитов. Такого быть не может. Так называемая прививка от клещей действительно существует. По сути, это те же препараты, которые идут в капли, в ошейнике. Но вот просто я по своему личному опыту не рекомендовала бы делать этот укол, потому что токсичность его, при той же эффективности, токсичность его гораздо выше. И доза действующего вещества там гораздо больше, нежели в каплях. И даже в таблетках, сейчас есть и таблетки, профилактирующие заражение клещами, уж лучше таблетку давать собаке, нежели вот этот вот самый препарат. Возможно, где-то кто-то когда-то сказал, что это входит в комплекс, но это не может входить в комплекс, это всегда отдельный препарат, и стоит он столько же, сколько стоит комплексная вакцинация от 6 заболеваний. То есть вы бы по цене почувствовали, я думаю.
Тогда мне стало понятнее, потому что вот сейчас мы даем как раз-таки таблетки от клещей, ну и как бы клещ даже не присасывается к собаке.
Да.
А когда вот нам говорили, что мы делаем укол, на собаке клещей было, ну, я не знаю, там в поле палку кинешь и 20 штук сразу вытаскиваешь.
Ну, тут еще знаете, какой вариант возможен? Если это было давно, то тогда еще был у нас... Ну, есть препарат, который вот когда собака уже заболела пироплазмозом, да, мы понимаем, что животное... Кстати, симптомы быстренько давайте оговорим. Собаку укусил клещ, проходит 2-3 максимум дня, собака ложится с температурой 41, и моча приобретает кроваво-красный цвет. Вот это сигнал к тому, что надо брать ноги в руки, и время пошло на часы.
Ух ты.
Это значит, действительно, клещ заразил собаку вот этим самым пироплазмозом. Лечение очень простое. Делается всего один укол. Противопаразитарный препарат, который сразу, одним махом, убивает всех вот этих пироплазм, которые попали в кровеносное русло собаки. Но этот препарат очень неполезный. Поэтому после него идет 2, 3, 4, 5 дней капельниц. В капельнице идут препараты, которые восстанавливают печень собаки, сердце собаки после применения вот этого препарата. Так вот, раньше прививкой от клещей назывался именно этот препарат. То есть мы еще не знаем, укусит собаку клещ, не укусит, но мы заранее сделаем вот этот вот укол.
Так это он же был... вредный.
Да. Да.
А как тогда вот получается? То есть обязательно человек должен вот в ветеринарную клинику, раз вы говорите капельницы, да?
А если собака все-таки больна пироплазмозом, без капельницы обойтись нельзя. Другое дело, что капельница это только звучит страшно. По большому счету сейчас все используют внутривенные катетеры. Это мягкая пластиковая трубочка, которая ставится собаке в вену, приклеивается пластырем на 5 дней. И, в общем, капельницы вполне можно делать в домашних условиях. В этом нету ничего очень-очень страшного. Ну, можно ходить в клинику.
Ветеринар Марина Обломкина. Сегодня с нами мы говорим о заботе о домашних животных. У нас сегодня такой, ну, совершенно практический такая, практическая тема, практические вопросы. Я напомню, что вы нам можете писать teos.fm, приложение Радио Теос и те группы в социальных сетях, в которых вы смотрите и слушаете нашу трансляцию. Сделаем коротенькую перебивочку, а потом вернемся сюда, в студию нашей радиогостиной.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Беседуем с Мариной Обломкиной. Вопрос от слушателя. У кошки стало сильно и неприятно пахнуть изо рта.
Так, ну тогда касаемся вопроса зубов. Конечно же, неприятный запах изо рта может быть связан со многими причинами. Как зубы, так и почечная недостаточность, какие-нибудь новообразования во рту. Ну, давайте про самое простое.
Слушайте, зубы. Извините, вот такой идиотский вопрос. Вы врач-ветеринар с огромным стажем работы. Вот вы по самому запаху, вот вы почувствовали этот запах. Вы можете определить, что это, скорее всего? Или вам нужно тоже будет делать анализы?
Не, анализ не надо. Мне достаточно поднять щеку и посмотреть на зубы.
Вот так. Слушайте, ну классно же.
Вот я о чём и говорю, что люди почему-то очень боятся идти в клинику, ой, сейчас там анализы. Ну, зачастую да. Самые простые проблемы – это вот достаточно зрительного осмотра, и вам сразу скажут, что к чему.
Хорошо, зубы.
Зубы. Животные не чистят зубы, поэтому неизбежно образуется зубной налет. Это касается и кошки, это касается собаки, и тех, кто ест мягкую пищу, кашу с мясом, и тех, кто ест сухой корм. Да, сухой корм слегка, чуть-чуть, иногда механически счищает налет, но это особо практического значения не имеет. В идеале, когда появился котенок или щенок дома, его надо с самого малого возраста приучать к зубной щетке и пасте. Можно без пасты, но хотя бы к зубной щетке.
То
пасты.
Натурально брать
зубную. Ты берешь человеческую щетку, зубную щетку маленькую.
Зубную щетку вы можете брать человеческую. Собачьи, кошачьи не отличаются. Можно брать для детей на пальчик, которые одеваются. Вау. Паста, конечно, не мятная, а паста, конечно, рыбная. Мясная и так далее, которая продается в зоомагазине.
Я тоже мясную пасту
хочу. Олег Валерьевич, ну не собачью же.
Это идеальный вариант.
Ну мясо-то оно одинаковое.
Если с самого малого возраста животное к этому приучать, вы элементарно добьетесь того, что кошка и собака будут вам давать чистить зубы. И тогда никаких проблем с зубами в более старшем возрасте, конечно, не будет. Этого почти никто не делает. Ну, будем откровенны. Да?
Тут же Владимир пишет, расхотелось заводить собачку после таких страшилок.
Ну, по-моему, наверное, страшного
там предыдущие страшилки имеются в виду, наверное.
Да, что-то мне кажется, не мы знаю, страшного испугали мы ничего не говорили. Ну, ладно. Когда мы не проводим регулярную чистку зубов у животного, то рано или поздно постепенно этот налет накапливается, дальше он перерастает в зубной камень. Зубной камень вызывает воспаление десен, появляется запах, зубы постепенно начинают выпадать у животного. То есть, если наш счастливый 20-летний кот вполне мог бы быть со всеми зубами, невоспаленными деснами и без запаха изо рта, то по факту мы получаем, что в 10 лет уже приходит там половина зубов нет, просто потому что камень и зубной налет вызвали воспалительные процессы. Вариант второй. Если со щеткой поезд ушел, если вы не приучили вовремя животное, тогда просто, когда мы ходим на прививку или там еще по какой-то причине в ветклинику, мы просим врача посмотреть зубы, в каком они состоянии. И где-то лет в 6-7-8 врач первый раз говорит, да, есть камушек, его нужно почистить. Зубной камень у кошки, у собаки можно чистить разными способами. Иногда это требует небольшой седации, то есть наркоза. В этом нет ничего страшного. Страшно потерять зубы. А маленький небольшой наркоз, который проводится в клинике под контролем врача, в этом никакой катастрофы нету. В некоторых случаях зубной камень чистится без наркоза. Это тоже не смертельно больно. Врач не будет браться без наркоза за то, что доставит животному реально болезненные какие-то неприятные ощущения. Поэтому здесь все очень индивидуально. Маленькие собачки более склонны к образованию зубного камня. Да? То есть если овчарку мы поведем с этим вопросом первый раз в клинику в 7 лет, то Йорка мы с этим вопросом в клинику поведем в 3 года первый раз. Ну, у кошек тоже все индивидуально, зависит от питания, но санация, обработка ротовой полости в той или иной степени должна присутствовать у всех животных. Это может делать сам владелец, это может делать врач, но во всяком случае не доводить до того момента, когда уже начнут сыпаться зубы. И коли уж мы коснулись все-таки йорков и прочих маленьких собачек, которых сейчас очень много, здесь существует еще одна очень важная проблема, которая тоже касается зубов. Подавляющего большинства мелких пород молочные зубы сами не выпадают. Должны выпадать в определенном возрасте, но они не выпадают. И большая часть мелких собак подвергается удалению молочных зубов под наркозом. Это сделать нужно, потому что если мы не делаем это вовремя, молочные зубы не дают развиваться коренным зубам, они растут в два ряда. В итоге коренные у нас недоразвитые, молочные через какое-то время начинают гнить, гнить от корня, воспаление переходит на коренной зуб, в итоге собака в 2-3 года остается и без молочных, и без коренных зубов. То есть, когда вы завели маленькую собачку, вы должны четко понимать, что, скорее всего, 7-8-9 месяцев вам придется под общим наркозом удалять 1, 2, 3, 4, а у кого-то 20 молочных зубов. Бывает такое. К сожалению, есть такая проблема у мелких собак, и про нее нужно помнить, а заботиться этим с самого начала.
Слушайте, я немножко отойду от темы. Вот я удивляюсь, на самом деле, врачам-ветеринарам, вот удивляюсь вашей работе. Смотрите, человеку, взрослому и даже ребенку можно объяснить. Вот ты сейчас посидишь, там, тебе вот зубы полечат и так далее. Объясни кошке, что ты сейчас будешь вот снимать, удалять у нее камень. Вот рот не закрывать, держать. Как вы это делаете? И ведь ветеринар как-то ухитряется сам и делать, и даже держать, и так далее. Вот как, просто как вам удается найти язык общей животных?
Ну, это очень интересный вопрос, на самом деле. Когда мы работаем долго, не год и не два, мы, глядя на животное, примерно представляем, чего от него ждать. То есть, когда я прихожу на стрижку кошки, допустим, я за первые 3 минуты решаю, это будет стрижка без наркоза или это будет стрижка под наркозом. Потому что видно, какой характер. Некоторые кошки спокойно переносят стрижку. Некоторым кошкам невозможно постричь ни один коготь без наркоза. Поэтому, когда мы опытным глазом смотрим на нашего пациента, который сейчас на столе, мы уже примерно представляем вообще, что ему можно предложить, а что ему предлагать без анестезии нельзя. Но, конечно, врач всегда до последнего старается анестезии избежать, потому что все равно это не полезно.
У нас есть такая история семейная, не про зубы, правда, но про уши. Почистить уши кошке. Значит, что получается? Жена чистит, я держу эту кису. Каждый из нас напряжен. Вот это... Мне жалко кошку, мне жалко нас обоих, потому что ты держишь, ты нажимаешь на нее, на эту кошку. Она говорит... Мяу! А ее жена моя успокаивает, говорит, надо почистить зубы. Я представляю, насколько легко... Извините, уши почистить, да? Я представляю, насколько легко с этой операцией ветеринар справляется. А как ее в домашних условиях делать? Это отдельный разговор.
Не, Олег Валерьевич, это вы неправильно вот вопрос ставите. Ну, это еще у вас кошка, ладно, держать себя позволяет. Так. Моя кошка вообще не позволяет к ней даже касаться. То есть в ветеринарной клинике приносят специальную связывающую сумку. Да, с таким такой. Колпаком да. на голову,
да,
знаете.
Такой есть.
Вот это, мне кажется, сложнее, как с таким буйным животным справиться, допустим, если хозяин против вот таких сумок. Это вообще реально как?
Друзья, он может быть против? У него такое животное. Он должен понимать, что вот сейчас его в сумку посадят.
В ветеринарной клинике он не может быть против такой сумки. В ветеринарной клинике последний, кто хочет причинить вред животному, это ветеринарный врач, потому что он будет за это отвечать. И когда вы боитесь, что врач сейчас что-то повредит, задушит, сломает, это необоснованные страхи. Последний, кто сделает что-то неправильно, это ветеринарный врач. У меня масса примеров, к сожалению, печальных, когда владельцы от усердия на столе у врача сами душили своих животных. Случайно, от усердия. Но таких примеров, к сожалению, очень много. Врач такого никогда не сделает, поэтому сумка – это благо.
А скажите мне, Марина, вот по секрету, по большому всему свету, насколько часто нужно чистить кошке уши?
Вообще, кошке уши чистить не надо.
Как?
Их просто нужно отслеживать. Опять же, возвращаемся к возрасту маленького-маленького котеночка, который попал к вам в дом. Его просто нужно приучить вовремя к мысли, что периодически хозяйка будет залезать ватной палочкой и смотреть, что там. Раз в 2-3-4 месяца. Если там нет никаких проблем, то там будет небольшое количество серы, совсем небольшое, который вы можете сами легко удалить ватной палочкой или ватным тампоном. Животному это не больно, просто нужно отслеживать. Но если вы раз в 2-3-4 месяца, залезая туда, поняли, что там помимо небольшого количества серы появилось что-то еще, какие-то выделения, может быть, неприятный запах, может быть, какая-то избыточная влажность, может быть, подобие земли, такие черные комочки, это значит ушной клещ, атодектоз. Если что-то отличное от того, что вы видели предыдущие годы, это повод показать животное врачу. Просто это нужно отслеживать.
Самому, а вот.
Ну, если там все хорошо, если нет никаких проблем, то, в принципе, природа обо всем позаботилась, и защитный определенный слой, который тоже отталкивает бактерии, в ухе присутствует. Постоянно чистить, лазить не надо. Но если вы поняли, что там есть какая-то проблема, что-то, чего раньше не было, это повод показаться к врачу, и тогда врач научит вас чистить уши, поскольку это будет необходимо.
Джейн Михайлова пишет, что коту никогда не чистила зубы, пишет, каюсь. Вот, а как вы относитесь к таким штукам? Знаете, сейчас продаются в современном нашем мире всякие такие чесалки для зубов, говорят, что вот это прям самое лучшее, что может придумать.
Ну, смотрите, а если кот 6-7 лет с нечищенными зубами, у него есть зубной камень, то чесалки не помогут.
Да, поздно.
Да. Тогда мы идем к врачу и снимаем зубной камень разными способами. Ультразвуком, например, если там немного камня. Если мы только что почистили камень, или если у нас животное молодое, то регулярное применение вот этих штук может помочь ситуации. И тогда мы первый раз пойдем чистить зубы коту не в 7 лет, а в 10. Может такое быть, да, некоторые очень эффективные сейчас есть средства, и самые эффективные, пожалуй, не чесалки, как вы их называете, да, не лакомства жесткие, а добавки в питьевую воду. Разные фирмы, мы сейчас не будем останавливаться на них, жидкости, которые добавляются в питьевую воду с фруктовыми кислотами, они не несут в себе никакой вредности, но вот эти фруктовые кислоты химически в ротовой полости растворяют зубной налет. Но если мы имеем дело с камнем, то это уже, к сожалению, бесполезно.
И как что, в каждую воду, получается, да? Надо добавлять эти капельки?
Да. Или... Ну, там чуть-чуть, получается, немного.
А обрезать, постричь животному когти, чтобы мебель не драл, один вариант. Другой вариант, есть ведь целые операции сейчас по удалению когтей, которые, мне кажется, совершенно дикими.
Да, операция по удалению когтей, это, наверное, самая дикая операция вообще, какая существует.
То есть вы, как ветеринар, это можете подтвердить, что...
Такая операция существует, и в очень многих клиниках ее с удовольствием сделают кошки. Лично я делать ее не буду по нескольким причинам. Причина первая, во-первых, это очень болезненная процедура. Удалить кошке матку, сделать какую-то полостную операцию по болезненности несравнимо будет для животного меньше, чем удаление когтей. Угу. Это называется удаление когтей. По сути, это обрезание одной фаланги пальца, верхней, по суставу, по первый сустав. Это болезненно, во-первых. Во-вторых, никто и никогда не может гарантировать, что эта кошка не окажется в один прекрасный день на улице. Не потому, что хозяйка ее выгонит, а потому, что она выпрыгнет из окна, потому что она что-то испугается, убежит, хозяйка умрет. Ну, мало ли что может быть. В Европе, когда делается подобная операция, в обязательном порядке 2-3 пальца остаются с когтями, чтобы в случае опасности, если животное оказалось на улице, оно могло за себя постоять, залезть на дерево и так далее. У нас удаляют все сразу те ветеринарные специалисты, которые считают для себя это возможным и приемлемым. Я подобную операцию не делаю. Значит, что касаемо постригания когтей, стрижки когтей. Это можно делать, это можно не делать, как врач рекомендую делать. И кошки, и собаки. Потому что собака не стачивает об асфальт в достаточном количестве когти, они все равно длиннее, чем нужно. Когда коготь длиннее, чем нужно, особенно это касается большого пальчика на передних лапах, он вообще не стачивается об асфальт. Когда когти длиннее, чем нужно, есть риск, что собака зацепит этим когтем за что-нибудь, сорвет когтевой чехлик и будет река крови. Достаточно неприятно. Поэтому лучше подстригать, и чем раньше вы приучите щенка к этой процедуре, тем безболезненнее это будет для него проходить. Это запросто можно делать в домашних условиях, если один раз посмотреть, как это делает врач. И чем чаще вы стрижете, тем меньше риск того, что будут задеты сосуды. Очень многие говорят, ой, мы не ходим стричь когти, потому что вот нам стригут, и все время течет кровь. Это происходит потому, что когти стригут редко. Когда редко, тогда, да, это все заканчивается кровотечением. Когда регулярно это происходит, а регулярно для собаки это 2 раза в месяц, для кошки тоже, то это все проходит безболезненно и больше пользы от этого, чем вреда. Кошки тоже рекомендуют стричь когти, потому что, опять-таки, маленький ребенок, дорогая мебель, вам это надо, вам это не надо. Опять же, ваши руки. Лучше стричь когти, и чтобы кошка тоже, как и собака, как-то неаккуратно не зацепила отросший коготь и не сорвала себе чехлик.
Слушайте, у меня сейчас один вывод из сегодняшнего эфира. Помоги нам, Бог, заботиться о том творении, которая... Потому что столько всего... Настя, ты как, жива?
Да я, конечно, жива. Я просто для себя тоже много полезной информации выявила, так как являюсь все-таки владельцем счастливым котика и собаки.
И котика, что? И собаки. Классно. Да. Марина Обломкина была сегодня с нами, врач-ветеринар. Марина, спасибо вам огромное за то, что зашли сегодня. Думаю, не в последний раз. Спасибо вам и благословение вам в вашем труде и вашем служении.
Надеюсь на здоровье.
А с вами сегодня были Анастасия Михеева.
Олег Валерьевич Шевкун.
Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.